про это сказать, потому что я в таком глубочайшем срыве и в таком колоссальном бессилии, что что я могу сказать другим людям, если у меня все так плохо? Ведь Питер должен, как-то мне казалось, своим примером воодушевить. И я думала, что сегодня не могу это сделать, просто потому что, ну, как бы не имею права. И даже в течение сегодняшнего дня очень много изменилось. Когда я начинала писать первый шаг, вот у нас была встреча по первому шагу, и мы на вот этой нашей малой группе зачитывали и говорили. И после собрания я точно знала ответ на один единственный вопрос, последний. Бессилен ли я перед моим созависимым поведением? Я точно знала ответ на этот вопрос, и он был нет. Он был нет, и после этого шло, у меня есть новое знание и инструменты, я способна, я могу, я буду развиваться. Ни на один другой вопрос я не могла ответить. И я решила принять вот эту рекомендацию, что нужно просто прожить и дать высшей силе совершить во мне изменения. И тогда придут ответы. И вы представляете, это произошло. Я что только не делала. Я лежала в ванне с этими вопросами. Я ходила, я когда ходила гулять с детьми, я с этими вопросами. Я ушла в такой срыв, я не могла спать, я ночью начинала есть. В общем, абсолютно деструктивное поведение. Все перевернулось. И я не могу найти в себе силы сесть и начать писать. Прямо что-то меня отворачивает. Вот этот пример с кошкой, которую макают в ванну полную воды. Только тут я сама себя макала. Реально чувствовала себя кошкой, которая все лапки свои расчеперила во все стороны и сопротивляется. И я ощутила такое отрицание колоссальное, что нет, я не могу. Это были такие метания. Я дождалась последнего дня, когда у нас должна была быть вот эта наша встреча, и с утра начала писать ответы на вопросы. Интересно, что было по-разному, было трудно, но самое трудное было честно признаться себе и прожить, потому что во многом это было болезненно. Признаться себе в своих настоящих переживаниях, в своем настоящем отношении к другим людям и к жизни, которая вокруг меня происходит и внутри меня. И интересно вот что. В первый день я сказала на 14 вопрос «нет». И в последний день был однозначный ответ «да». Да, я бессильна, но бессилие не равно беспомощность. Это было такой переворот. Я была искренне и в первый день, и в последний. Абсолютно. Как это произошло? Никакого у меня не было такого переосмысления или что-то. Я думаю, что это только воздействие высшей силы. Для меня высшая сила, я ее воспринимаю как любящего Бога. И вот еще что я хочу сказать. На этом пути, несмотря на то, что я ушла в глубочайший срыв, и все еще с каждым днем я не могу из него выбраться. Мне все казалось, что я вот сейчас не получается. И буквально вчера прямо аж меня трясло. Такое было эмоциональное состояние. Не то, что нестабильное, это просто была кошмарная буря, ураган. Я как в узком коридоре, туда-сюда, не могла выйти. И сегодня тоже такое бессилие и тяжесть именно эмоциональная. Очень сложно. Я злюсь и не могу с этим совладать. Я пытаюсь найти где-то точку опоры. Видимо, не там. И контролер мой включается. А у меня должны быть такие грядут перемены в жизни, где контроль невозможен просто. И меня все это так настолько опустошило. И вот что я хочу сказать. Несколько чудесных изменений, которые произошли за вот эту неделю написания шагов и за вот эти 3-4 дня, которые прошли после первого шага. После первого шага. Не шагов, а ответов на эти вопросы к первому шагу. И вот эти 4 дня, которые прошли после написания этого первого шага. Это удивительно. И мне это показалось очень интересным и ценным для меня. Например, что касается вопроса любви к себе, для меня это всегда была большая-большая проблема. Как можно любить себя? Ведь я такая плохая. И я же знаю это про себя. Опять же, если я буду любить себя, это вроде как эгоизм. Я должна отвергнуть себя, любить других, заботиться о них. Ну, и на этом наслаивается такой одно, другое, третье, комок отличный. И с другой стороны, психология говорит, полюби себя, иначе ты не можешь любить никого. И это взрывало мне мозг. Я вообще не могла сопоставить, я не могла заставить себя принимать себя. За эти 4 дня внезапно пришло осознание, что вот для меня, у меня пришло осознание такое, что любовь к себе – это как бы плод смирения. А я попробую объяснить. Мой любящий Бог любит меня такую, какая я есть. Более того, Он знает точно, какая я есть. Если даже я пытаюсь себя обмануть и выгородить в своих глазах себя и показать себе, что я где-то лучше, чем я есть, Он знает точно, какая я, и Он меня при этом любит. И я это знаю. Какая же должна быть гордыня для того, чтобы поставить свое мнение о себе выше, чем мнение Бога обо мне? Тут я догнала, что просто надо принять Его отношение ко мне. И, может быть, это поможет. И вы знаете, это удивительно. Но это помогло. У меня даже был с мужем разговор о том, я у него просила прощения, потому что я поняла, некоторое время назад я поняла, что я настолько не любила себя, что заставляла его почувствовать себя хуже, чем я, для того, чтобы он только любил меня дальше. Ведь я должна чем-то заслужить эту любовь. Я уверена, что вот это прописание первого шага открыла какой-то, ну, не знаю, маленький ручеек перемен во мне, которые происходят дальше. И вот с этой вот с этим отношением любви Бога ко мне и любви меня ко мне, это тоже взрыв мозга, но это уже в другую сторону. Теперь переворачивается мир. И это трудно, но эта мысль меня, она мне дает топливо. Она мне дает топливо для того, чтобы двигаться. И вот что еще хотела сказать про срыв. Я все думала, как же так? Ведь я в программе, ну, почти полгода уже, сейчас скоро будет 6 месяцев. И я думала, что я выздоравливаю, что я молодец. Совсем недавно я открыла глаза себе на то, что действительно, я должна признать, у меня была деструктивная семья, хотя внешне она выглядит хорошо. И сейчас, вот в этом срыве, я все пыталась как-то из него выгрести, использовать какие-то привычные и новые способы нормализации своего состояния и какой-то адекватности достичь, чтобы ничего не получалось. Я пыталась молиться, и я не могла ничего сказать Богу. Настолько я чувствовала себя каким-то ничтожеством, неуправляющим, не могла с собой управлять совершенно никак. То есть вот оно бессилие. Я не могу контролировать даже то, что происходит внутри меня. Как я могу контролировать что-то снаружи? И вот что интересно. Несмотря на то, что я не могла ни одного слова сказать Богу, не могла сформулировать свой запрос, свою просьбу, Он дал мне ответ на мое беспокойство успокоением. То есть внезапно внутри меня появились ответы на то, о чем я очень сильно беспокоилась. Я не буду вдаваться в подробности, просто это не давало мне спокойно жить и общаться даже внутри семьи. Я нервничала очень. И вдруг Он дал мне успокоение и ясность. И я поняла, что срыв – это, опять же, не мой косяк, не мое несовершенство. Ну, конечно, несовершенство, но не бывает совершенно. Но срыв – это путь. И это было для меня большим открытием. И я уверена, что если бы я не пришла в эту малую группу, и если бы я не дотолкала эту кошку до ванны с водой, и если бы я не поборола это внутреннее сопротивление и не написала бы эти ответы честно, максимально честно сама с собой, возможно, эти перемены не произошли бы, никакой ручеек бы не открылся. Это мне вот еще самая-самая последняя мысль моя про вот это все, про эти события, которые со мной произошли. Мне кажется, что это как показатель готовности к переменам, когда человек своими действиями не просто мечтами, какими-то решениями, а именно реализуемыми намерениями, показывают свою готовность к действию, готовность к переменам в нем. И, может быть, тогда высшая сила действует напрямую. Вот такие вот у меня сумбурные немножечко мысли. Но это для меня пережить было, это очень трудно. Это было что-то несравнимое ни с чем. Моя жизнь меняется, и вот буквально вот этот вот срыв, который меня очень-очень-очень угнетал. Я не знала, что делать. Я звонила девочкам, которые тоже программным. И представляете, такое совпадение. Кто-то не мог, кому-то некогда. И вот никак не получалось, никакими внешними, только изнутри. И только не я, а только высшая сила произвела во мне изменения. И я осознала, что даже срыв – это путь. Даже срыв – это просто инструмент Бога для того, чтобы производить во мне чудесные изменения. Хотя это очень трудно пережить. Ну вот такое вот мое субъективное ощущение и мои такие события по поводу первого шага. Это так круто. Спасибо большое всем, что вы все собрались здесь на малой группе. И спасибо большое, Надежда, за это служение, потому что, ну, я не знаю, как было бы, если бы нет. Спасибо всем. Вот это, в общем-то, это все, что я могу так вот сказать. Я вижу вопрос. Вопрос, как ты идентифицируешь срыв, характеристики? Спасибо за вопрос. Для меня срыв – это когда как бы у меня уходит почва из-под ног. Я становлюсь… Во-первых, я чувствую агрессию. Причем агрессию, она не обязательно направлена на кого-то. А она, к сожалению, в моем случае, это такая неконтролируемая агрессия, раздражение. Она нахлынывает на меня волной и накрывает меня с головой. И я вот через эту пелену воспринимаю все события, которые происходят вокруг. То есть, в принципе, мир никак не меняется. Но когда я в срыве, то он становится каким-то таким потемневшим. Он темнеет. И любые события становятся сильнее для меня. Мне их труднее проживать, мне их труднее переживать. Если что-то чуть-чуть не так, оно уже прямо сильно не так. Это вот такой вот мой срыв. Когда, ну, это может быть очень примитивно звучит, но вот у меня это такое неконтролируемое ощущение со смесью паники. Это было со мной до того, как я пришла в программу, это была моя жизнь, мир был черным, и мои мысли не поддавались никакому структурированию. Я не могла осознать, чего я хочу. Я не могла ответить на вопрос, чего я хочу вообще. Вот так вот. Вот когда происходит со мной срыв, я теряю абсолютно ощущение, что со мной Бог, что я не одна. Мне кажется, я впадаю в отчаяние, агрессию, иногда такую внутреннюю панику. И да, к сожалению, внешне это тоже проявляется на острой нетерпимости к каким-то поступкам, которые я обычно спокойно воспринимаю. Моя семья или какие-то окружающие люди, все вызывает во мне острый негатив. Вот мой срыв, вот так проявляется мой срыв. Спасибо.
Алло, здравствуйте всем. Тогда продолжу я, наверное, да? Денис Созависимый. А вы слышно меня?
Денис, привет, слышно, но у тебя там что-то шумит, так вот так получше.
Лучше, да? Ну, тоже для меня тяжело сформулировать было бессилие, в чем мой первый шаг заключается, как мне подойти к бессилию. У меня скорее вопрос не срыва, не какой-то не депрессии, да, может быть, депрессии. То есть для меня первое слово – это отрицание. То есть вот те же группы сейчас идут у меня. Я себе иногда пытаюсь там найти причину, что я не успел что-то сделать, что мне не позволяет, не могу найти время, там, не могу разобраться, не могу условия создать, чтобы заниматься. То есть всячески мое отрицание срабатывает, но все-таки потом себя перевариваю и стараюсь работать, стараюсь привычку пойти по шагам, ну, вырабатывать себе. Вот, ну, первый шаг, что для меня? То есть принятие того, что я бессилен, у меня почему-то сразу ассоциация, что я вот должен в это погрузиться именно в бессилие. То есть не найти его где-то, не объяснить себе как-то. То есть все время пытаюсь объяснить, но для меня ответ в том, что я должен в него погрузиться. И то есть мало сфер, да, где я мало вот я толком не понимаю, что еще окончательно. Принять для себя это бессилие, но я для себя вот взял за пример, что я должен найти какую-то свою, например, сферу жизни, какой-то вот уголок жизни, где я уже принял свое бессилие, там, перестал контролировать, принял ситуацию так, как она есть, перестал лезть там со своими разлучениями, перестали меня другие люди волновать в отношении меня. И вот из этого места как бы я буду свое бессилие расширять на другие сферы жизни своей. То есть я, например, вот для меня тоже несколько дней, на пару дней назад был разговор, где я сразу, то есть когда идет у человека, я разговариваю с человеком, я вижу со стороны, что он не бессилен. И при этом я пытаюсь найти, в чем мое отрицание. То есть отрицание, оно плохо тем, что не видишь, как бы не видишь себя со стороны, отрицаешь. Я вот у себя поймал на той мысли, что я, например, веду разговор, и когда мне стоило бы обратить внимание на какие-то свои вот эгоистические черты, у меня включается самоирония, там, сарказм, например, вот так. Я делаю из себя такого типа хорошего парня, но при этом я включаю отрицание в каком-то мягком виде. То есть я и дальше, например, беседую с человеком, и он мне говорит, я должен ломать свой эгоизм. И я тут же сразу вижу, что это неправильно, это история совершенно не про то. То есть эгоизм, ну, как бы это с другой стороны заходит. Эгоизм нужно не ломать, эгоизм нужно именно, ну, как бы, вот, растворять, что ли, да. И для меня еще одним моментом стало, я вот понял, из разговора тоже из в малой группе, что
Денис, пропала связь. Денис, мы тебя не слышим.
Алло, слышно меня?
Сейчас да.
А, у меня тут что-то звонок идет. То есть у меня, я начинаю свое отрицание осознавать, когда я свой стыд обнаруживаю. И вот это вот для меня момент, когда я могу... начинать... Алло, да. То есть вот для меня пример такой, один из примеров, что... Человек, например, в обществе находится, ему голым находиться стыдно, да? Он себя чувствует неловко и всячески там старается укрыться. При этом, например, если человек находится на диком пляже, там, то он отдается самому себе, для него это удовольствие, там, купаться там в какой-то там ночью в море, это как бы верх удовольствия. И тут никакого стыда совершенно нет. И то есть нужно научиться признавать свой стыд и вот через это вот свое отрицание, ну, как бы изживать, научиться искренне к себе относиться. Ну, вот тут тоже у меня получается через, наверное, через сексуальность все это, через стыд, сексуальность, это все это взаимосвязано. В тоже тяжело, отрицание у меня срабатывает. Писал буквально неделю назад какие-то тезисы себе выписал, но опять же все это там перечеркивал. Сегодня вот буквально начал опять писать. И у меня тоже вопрос, конечно же, первый встает, что если я признаю свое бессилие, если я признаю свое бессилие в отношении того, что, ну, в отношении других людей, то при этом остаюсь только я. То есть бессилие – это я сам с собой, сам наедине с собой. То есть тут вопрос как бы становится опять о любви к себе. И для меня тоже был непонятен в свое время этот вопрос. Любить себя и сравнивать тоже эгоизм. Где, как правильно разделить любовь к себе и эгоизм? То есть вот эта фраза мы все знаем, полюби другого, как самого себя. Вроде слышим первую половину фразы, что мы должны любить других, как самого себя, а при этом вторую фразу уже про себя так замалчиваем, скамкиваем, не понимаем, нас не учили любить самого себя. Вот. Мы на это уже начинаем не обращать внимания, мы сразу переключаемся на любовь к другому, а себя так и забыли. Себя таки забыли полюбить, и в этом деле совершенно не знаем, что делать. Ну, то есть я вот дальше формулирую для себя такие вопросы, например, бессилие. То есть в чем разница, например, полюбить себя, и в чем разница там быть эгоистом. То есть я, например, если я начинаю свое бессилие осознавать, я начинаю, если я люблю себя, то я нахожу на себя время, да. А если бы я, например, эгоистично к этому моменту относился, то я бы время свое тратил на других, да, продолжал бы там контролировать их или еще что-то с ними такое делать. Если я бессилен кого-то поменять, если я признаю бессилие по отношению к другим людям, то я должен заниматься только собой. То есть я становлюсь, ну, ищу в себе радость, ищу в себе, как бы открываю границы для нового общения. И если, например, в моей сфере появляется близкий человек, который хочет быть со мной рядом, общаться со мной, то я могу ему подарить как бы свою радость, там, свою любовь, свои эмоции положительные, обменяться эмоциями. Если же я, например, был бы эгоистом, то я бы держал на границе, так сказать, создал границы для другого человека. Я бы не дал, ну, как бы пытался его контролировать, да, получается так. То есть в случае, если я люблю себя, я свои границы открываю другим. В случае, если я эгоист, то я не даю другим выйти за их границы для себя, для сформированные. Ну вот. То есть мой путь, я себе так сформулирую, что мой путь к бессилию, к открыванию, так сказать, погружению к бессилию, это мой путь познавания себя, вот, то есть не ломать, а именно так нежно к себе относиться и не искать, так сказать, ту дверь, так ногами не выбивать все подряд двери и говорить, ну покажите же мне, где тут бессилие, то есть это совершенно вектор не туда направлен, не наружу направлен, он должен быть направлен внутрь меня. То есть я просто должен быть начинать более открытым, должен начинать больше смотреть себя. Ну вот, собственно, в этом мой первый шаг. Как обрести бессилие, как научиться к нему идти. Вот, спасибо, все, что хотел сказать.
Спасибо большое за высказывание. У вас есть 5 минут на ответы на вопросы.
Денис, спасибо за спикерское. Я написала вопрос: надежда выздоравливаться от зависимости. Признаки отрицания для тебя. Характеристика этих признаков.
Да, я читал. Ну, это я думаю, я говорил уже, сейчас сказал пару фраз про отрицание, то, что, ну, то есть, вот, например, в диалоге оно проявляется, то, что я сразу же неудобная мне тема, уже она неосознанно неудобная, я начинаю иронизировать на это все, у меня какие-то шутки включаются. Не то, чтобы я должен быть, здоровый юмор, это нормально, да, но вопрос, вот, когда именно идет откровенный разговор, я бы должен был с человеком поговорить, вот, то есть вот в программе, да, попутчик, там, доверенные лица, получается с ними, мы на общей теме начинаем беседовать, и, ну да, бывает юмор, бывает там смех, но мы так или иначе пытаемся проработать тему нашу, вот. Тут отрицание немного спадает. А если я в обычном разговоре с обычным людьми начинаю разговаривать, то у меня неудобные мне темы уже на уровне, уже полслова какого-то слышал, если чувствовал, что мне, ну вот это и неосознанно происходило. Неудобная для меня тема, все, переводишь ее на шутку, на самоиронию, не отвечаешь, то есть сразу же на другие темы сливаешь, начинаешь вспоминать какие-то ситуации, которые уже обхохмили давно, и сам как бы все, прикрываешься. То есть у меня один из спонсоров сказал, с которым там начиналась работа, что я прикрываюсь другими людьми, я не умею говорить о себе, я прикрываюсь другими людьми, прикрываюсь другими ситуациями. Вот в этом, наверное, отрицание. Это первое, то, что программа учит говорить я, про меня, про свои чувства. Вот это ключ к тому, как снять свое отрицание. Когда я бесконечно говорю о ситуации других, бесконечно в моей голове какие-то новости, там эти, все, весь мир как бы виноват, весь мир неправильно живет, а при этом про себя я ничего не думаю. Вот в этом отрицание.
Поняла, спасибо большое. Спасибо, Ирина, спасибо, Денис, за чудесные спикерские. Я нашла много ответов для себя. Привет всем, меня зовут Надежда, я выздоравливаю от созависимости. Для меня первый шаг, то, что я бессильна в том, что мне ужасно не хочется спикерить, потому что после спикерской я чувствую вину, чувствую стыд. Да, мне стыдно, что я болтаю, ну, совершенно что попало. И даже вот как предыдущую показал, так сказала то, что я была не готова, после чего я очень стеснялась, в общем-то, и стыдилась. Вот, но тем не менее, согласно первой традиции единства, то, что я получила, я хочу отдать, чтобы это наполнило каждого из вас. Что такое еще для меня бессилие? Бессилие еще перед тем, что я часто выпадаю из вот этого пространства, из вот этого времени, здесь и сейчас. То есть вот, например, даже как на этой спикерской, я говорила где-то минуты 3 или 2, как мне показалось, целую вечность, а потом обнаружила, что у меня выключен микрофон. В общем-то, ну, это полное бессилие перед моей нетрезвостью, перед моей неуправляемостью. И это так интересно, наверное, как в маразме. Я про там еще не была, но, может быть, это отрицание, не знаю. В общем-то, каждый раз что-то новое, интересное обнаруживается. Например, не только с микрофоном, а еще вот недавний пример. Я-то думаю, что я такая уже выздоравливающая. 3 года проходила шаги со спонсором сначала, в в тесном контакте по адаптированной книге AA. Сейчас я прохожу в малой группе шаги по литературе анонимных созависимых, по рабочей тетради и большой книге анонимных созависимых. Кстати, про это и спикерская, про первый шаг и первую традицию, которую я сейчас говорю. Вот, так вот, мое бессилие и нетрезвость еще в том, что... Я недавно очнулась в магазине, ну, я туда шла, конечно, шла целенаправленно за покупками. Очнулась я в тот момент, когда я перебирала тарелки, там целая груда тарелок стояла под потолок, а я выбирала подарок. И продавщица мне три раза сказала: девушка, а где те тарелки, которые вы отложили? А я, значит, перебираю та с браком, это мне, та с браком, это мне. И потом ставлю все на место. Вот. И, ну, как так возможно? То есть в моей голове это не укладывается, что я настолько бессильна даже свои действия отследить, получается. А почему так происходит? Потому что в моей голове там тучи мыслей, целый хаос мыслей. И вот утихомирить эту обезьяну гнева, я бы сказала, потому что дальше я буду говорить о том, что я чувствую злобу еще ко всему прочему. В общем-то, может только Бог, только высшая сила с помощью молитвы и благодарности, 10 благодарностей. Вот эти вот разгон, вот этих вот постоянно крутящихся и повторяющихся мыслей можно успокоить только с помощью молитвы, благодарности, да, и высказывания, вот как сейчас. Я очень удивляюсь, как я вот еще дожила до этого времени, что я могу говорить, это просто подарок Бога. Вот когда меня выключают из этой жизни, а я-то думаю, что я живу, то есть я-то, в принципе, очень сильно косячу, но я все время это отрицаю, потому что я самая лучшая, потому что мое эго не дает мне быть равной среди равных, как сказано в первой традиции, единства. То есть... Она не дает, эго говорит, что я самое главное, что я иду спасать мир, что я президент или еще что-нибудь такое побольше, раздувается. Вот, поэтому только молитва, только группы, только литература и единство. Вот это мне очень помогает. Ну, очень много примеров, обещала про злобу сказать. Да, вот мне всегда не хотелось быть похожей на мою маму. Мне казалось, что она вот как муха осенняя такая, всегда недовольная. И недавно женщину видела на улице, тоже пожилого возраста, она вот бурчит. А недавно я себя осознала, то есть бессилие для меня — это осознание и принятие, то есть заметить вовремя, мне нужно заметить, чтобы вернуться в здесь и сейчас, вот этот вот канат этой реальности поймать, чтобы вернуться из своей больной головы в реальность. Так вот, я у себя, моя посуду, осознала, что я бурчу о том, что там где-то что-то происходит в политике и в жизни не так, как мне хочется, потому что еще меня мое эго так разворачивает, что какой там равный среди равных, я-то знаю лучше, я знаю все, как нужно делать. Люди, соседи, все обращайтесь ко мне, я каждому уверенно расскажу, что я все правильно расскажу, только я не учитываю одного, то, что у каждого свой путь, и то, что руковожу и контролирую не я, а некто всесильный, и это высшая сила. И еще хочу сказать про первый шаг, то, что когда я вот в мнимой своей руководстве, в управлении чем-либо, ну, например, даже таким простым действием, как я недавно совершила, отправить посылку по почте в другую страну. Я пришла, упаковала посылку, это была замечательная книга «Подарок другу». И вместо молитвы я подумала, что ну ладно, если эта книга не дойдет, то ничего страшного. И вы знаете, что самое интересное? Она не пришла. Сейчас вся наша почта, в общем-то, в шоке. Как такое может быть? Куда книга подевалась? То есть еще очень важно думать позитивно, думать положительно о каких-то процессах, которые я пытаюсь в этой реальности как-то совершать. И звать с собой высшую силу. Звать высшую силу можно обычным языком, я зову обычным языком, а иногда я зову с помощью молитвы, ну, не буду скромничать, не иногда, а частенько так разговариваю. То есть я сама не могу, честно. Вот не могу и все, я куда-то улетаю, проваливаюсь или начинаю самовозноситься. Но мы в единстве, мы можем. И я всем очень благодарна еще раз за то, что мы донесли себя сюда и слушаем. Это такое чудо для меня. Спасибо большое. Наверное, мое время уже закончилось, потому что вопросы стали появляться. Ура! Надеюсь, что я все сказала, что... хотела сказать моя голова. Так, вопрос. Какими инструментами пользуешься, чтобы возвращаться в здесь и сейчас, что помогает думать позитивно? Ух ты, мне хотя бы на одном вопросе сосредоточиться. Господи, помоги. Господи, помоги, мне помогает этот инструмент возвращаться в здесь и сейчас. До сих пор 3 года... ну, с перерывами, конечно, не буду самовозноситься снова. У меня вот каждый час звонит мой прекрасный телефон, который за это время моя высшая сила апгрейдила для того, чтобы я творила единство с ее помощью, с помощью телефона до такого классного, ну, суперсовременного смартфона, о котором, честно говоря, я мечтала только. Вот, у меня были такие слабенькие телефоны. Так вот, этот супер-пупер помощник от высшей силы, он каждый час у меня звонит. То есть там каждый час заведены часики, которые мне напоминают о том, что необходимо вернуться в здесь и сейчас. Еще они мне напоминают о том, что со мной всегда любящая высшая сила. А мой спонсор мне когда-то рекомендовала по опыту других, навязывать себе на ручку ниточку, либо же браслетик, либо же какое-то украшение, чтобы, когда я глазки опускаю на свою ручку, чтобы я не перебирала больше тарелки, а сосредоточилась на том, что мне нужно тарелки себе отложить, может быть, куда-то подальше, то есть в сторонку от тех груд тарелок, которые вокруг, чтобы вернуться в здесь и сейчас. Другие же люди просто замечали цвета какие-то, например, розовый цвет. Я где-то вижу на улице, сразу же возвращаюсь здесь и сейчас. Вот. Что помогает думать позитивно? Наверное, каждодневные чудеса от высшей силы. Каждый день у меня случается, ну, куча, просто миллион чудес. От того, что я открыла глаза и вдохнула воздух, это тоже не моя не заслуга моя. Я бессильна перед этим. То есть я даже не могу вдохнуть. Вот до чего я дошла. Вот. То есть все это подарки высшей силы. Ну, например, еще один пример, как помогает думать позитивно. Я сегодня стояла на остановке с розами за спиной в своем этом рюкзаке прекрасном, вырастила их сама, они прекрасные у меня. И думала, как бы мне быстрее добраться из одного дома в мой другой дом. Вот, высшая сила мне кучу подарков наделала с домами, квартирами, спасибо ей. И все это чудеса выздоровления. И, в общем-то, не суть в этом, а суть в том, что я ждала маршрутку и думала, как бы мне быстрее добраться из пункта А в пункт Б. И едет маршрутка, я смотрю, она заполненная. Я хотела туда прорваться, но подумала, что это будет глупо помять розы. Я стояла дальше и пыталась думать о том, что все будет хорошо, что все будет нормально, звала высшую силу и проговаривала аффирмацию. Да, вот что мне помогает. Я проговариваю аффирмации каждый день, много раз в день. Вот. И тут едет вторая маршрутка, абсолютно свободные места на первом сиденье. Я там удобно расположилась, конечно же, ничего больше не желая. И тут мои глаза натыкаются на объявление – А там написано то, о чем я хотела уже давно. То есть высшая сила таким образом все спланировала и разработала, что я с комфортом доехала. Розы прекрасные сейчас в вазе стоят. И еще и комфортно почитала объявление, то, что мне было нужно. Чудеса. Спасибо за вопрос. Надюша, спасибо. Что для тебя единство? Единство? Единство для меня – это ты, Танюша. Это для меня Анечка. Это для меня Ирочка, Денис, Светочка. И все-все-все. 1400 братиков и сестричек в нашем сообществе. Это чудо какое-то. Вот что для меня единство. А еще это вот это спикерское, а еще это общая молитва, когда мы включаем микрофончики. А еще это наша малая группа. Это наша страна, это наша планета. То есть для меня вот это все единство, потому что все оно связано для меня одной идеей. Идеей высшей силы, то есть высшая сила везде. Спасибо за вопрос, Танюш. Оксана, Надежда, спасибо за спикерский вопрос. Как ты работаешь со страхом? О, страх – это, конечно, такая тревожная тема. Постоянная тревога и постоянный страх, то, что у меня вот сейчас уже закончилось время, наверное, я перебираю и болтаю, это тоже у меня вот как бы присутствует. Страх у меня отражается в моем зажиме в боку, и я разбирала, что это такое. Сейчас он уже расслабился, но страх для меня, как и зажим, это заученные реакции тела и души на определенные события, которые формировались в моем детстве. То есть это тоже не мое, страх на самом деле, и постоянная тревожность – это проявление моей созависимости. То есть это выученные шаблоны и реакции, которыми мое тело и душа на определенные там происшествия реагируют. Но, например, тревожность, постоянный фон тревожности – это значит то, что я в заморозке, то, что я отрицаю свои чувства, то, что мне когда-то в детстве сказали «заткнись» много раз, и я это поверила. Я в это поверила, то есть страх – это в то, что я верю. Если же я верю в то, что у меня есть высшая сила, как самый лучший друг, самый лучший помощник, то у меня исчезает страх. То есть это страх – это то же самое, вот это вот первый шаг бессилия, когда я выпадаю из этого мира. Когда я выпала, когда я выключилась, когда я не здесь и сейчас и перебираю тысяч тарелок, не находя своей, оставя свои на места. Вот что такое для меня страх. И работаю я со страхом, узнаю свои чувства, например, читая табличку чувств, вот нашу серую с белым, любимую табличку чувств, она всегда перед глазами, много раз в день, в любых ситуациях табличка чувств. И я смотрю на нее и понимаю, что вот этот зажим у меня сегодня из-за того, что я испытываю стыд и унижение. Стыд и унижение. И это из моего детства. Это связано со всем, начиная с сексуальности до выхода из подъезда, потому что это всегда был стыд и унижение. Это еще и покинутость, и вот эта злоба осенней мухи. Вот, надеюсь, ответила. Господи, помоги справляться со страхом. Спасибо, Оксаночка. Так, тут еще Анечка вопрос спросила. Ведущая Ирина, у меня время закончилось, или я могу еще ответить на один вопрос?
Нет, ты должна была только в 49 спикерское закончить, и еще 5 минут на вопросы. В общем, время еще есть.
А, еще есть. Ух ты, спасибо, это чудо. Это вот, ну, счастье, реально чудо для меня, потому что мне казалось, что я уже перебрала. То есть вот высшая сила, она умеет не только там какие-то мне деньги подкладывать в мой любимый рюкзак или в мои бесчисленные сумки, честно, материализуются. Не только она умеет мне то, что я раньше не ценила и боялась, делать чудом. Она умеет еще и четвертое измерение бытия выстраивать, как дорогу к звездам, понимаете? Как дорогу для прогулки на звезды, например. Вот. И это чудо, потому что она умеет растягивать время. Спасибо, высшая сила, ты талантливая. И вопрос от Анечки. вдохновляюсь. Чувствуешь ли ты безусловную любовь к себе? О, я на пути к этому. Вот 3 года я на пути к этому, потому что я слышала из мудрых уст, что мое выздоровление длится ровно столько, сколько длилась моя болезнь. Возможно, поэтому говорят, что созависимость — это неизлечимая болезнь, потому что выздоравливать мне нужно ровно столько, сколько я болела. И причем это не от меня снова зависит, здесь бессилие, первый шаг. Это также и первая традиция единства, потому что меня так воспитали, я шла вот по этим вот, в этим ступенькам, которые мне мои родственники сделали, вот именно 37 лет, ну ладно, 34 загнула, и вот 3 года я уже выздоравливаю, почему я говорю 37, я суммировала, значит, мне еще выздоравливать 34 года. Чтобы обрести какую-то безусловную любовь к себе или просто какое-то равновесие или еще что-то. Но я опять же надеюсь на свою любимую высшую силу, потому что я еще и лентяйка к тому же, ко всем моим достоинствам, которые я перечислила. Вот. И она умеет сделать так, что все мои представления оказываются совсем не такими страшными, как я ожидала. Вот. Вива, вива высшей силе и ее способностям. Спасибо большое. Спасибо, надеюсь, что я ответила.
Спасибо большое, Надежда, за ваше высказывание. Светлана, кажется, еще хотела поговорить. Микрофон свободен. Да.
Всем здравствуйте. Сколько у меня времени есть?
15 минут на высказывание и 5 минут на ответы на вопросы.
А, ну я уложусь, может быть, даже короче получится. Я Светлана, зависимая. Что хотел сказать, не планировала я сегодня высказываться. Я как-то вообще никогда не высказывалась на собраниях. Ну, считала, что у меня такая путаница в мыслях, в моих чувствах. И слушала всегда выздоравливающих. Возможно, это мне, собственно, помогало. Сегодня возникло какое-то непреодолимое желание высказаться. У меня появилось такое чувство, что я практически прошла первый шаг. Или я как-то уже вот прям в конце пути. Я, конечно, читала вопросы, вот, которые присылали в чат, вот, пыталась на них ответить. Я несколько раз их прочитывала, честно скажу, но я не пришла к решению на то, чтобы на них отвечать. Ну, как-то вот, я всегда любила какие-то нестандартные подходы по жизни, и я несколько пошла по-другому. Я начала сама себе задавать вопросы, то есть совершенно другие вопросы, вот, которые, собственно, меня сопровождали на всем пути, вот, по прохождению первого шага. Ну, я надеюсь, как бы в дальнейшем. В общем, какие я начала себе задавать вопросы? Во-первых, я спросила себя, почему я в группе? Почему? Отвечаю себе тут же то, что, ну, наверное, что со мной что-то произошло, да? Что произошло? Ну, вот я стала созависимой, да? Я, ну, не всегда же была я созависимой. Когда это произошло? То есть я задаю следующий себе вопрос. Что со мной случилось? Когда это произошло? Тут же отвечаю на него, да? Но это, опять же, индивидуально. Я пришла к тому, что вот это произошло, видимо, после смерти моей матери. Вот я впала в некую какую-то депрессию, у меня произошел срыв, да, и вот о котором говорила Ирина, то есть это что, вот срыв для меня, это опять же, у меня упала самооценка, я почувствовала зависимость от мнения других, я почувствовала раздражение, отрицание, Я начала контролировать все. То есть я почувствовала зависимость от мужа. Я начала думать о его родственниках, о свекрови. Ну, в общем, о всех, кроме себя. И что, вот я думаю, что я должна сделать? Наверное, все это убрать. Вот, убрать вот этот срыв, убрать раздражение, убрать зависимость от мнения других, вот, убрать вот этот контроль. То есть отпустить все. Вот признать свое бессилие. Вот это для меня вот это. Также я задала себе вопрос, ну, какая я была до срыва, вот что, какая я была до этого, что, когда со мной произошел этот срыв, созависимость, и я начинаю вспоминать, я же была сильная, волевая, независимая, думавшая, человек, который думал о себе, о своих потребностях, о своих интересах, который старалась развивать эти интересы. Дальше я себе задаю вопрос, какой я буду, когда я выздоровлю. Я отвечаю уже, что я буду еще лучше. Я буду еще лучше, чем была. Опять же, как я буду такой, да? То есть я пройду все эти шаги. Мне сейчас уже помогает, я начала читать литературу. Очень спасибо большое Татьяне, что вот посоветовала мне литературу «Счастливая жена». Я читаю эту книгу, потому что прежде всего для меня первоочередное – это все-таки сохранение брака, здоровых отношений в семье, построение здоровых отношений в семье. Я читаю «Счастливая жена». Я начала читать «Пять языков любви», опять же, чтобы лучше понимать себя, понимать своего мужа. Естественно, это участие в собраниях, это выслушивание выздоравливающих. Также очень мне помогает индивидуальное общение с выздоравливающими, с близкими мне по духу людьми из группы. Также я включаю самоанализ, да, я думаю о том, почему вот я не думаю о себе, почему я думаю все время о других, почему я думаю, что они подумают, что они скажут, как у меня будут складываться отношения. Я это как бы все вот отпускаю. Нужно задуматься прежде всего о себе. И тут я понимаю, что, наверное, как раз высшая сила вот мне помогла задуматься о себе. Ну, тут, как сказать, я, может быть, для многих не секрет, я сейчас на 8-м месяце беременности. Беременность протекает в стрессе, в тревоге, вот в таких вот условиях. Это пандемия и все прочее. Но протекало, как ни странно, всегда на УЗИ все было хорошо, и я, в общем, как-то не задумывалась. Сейчас мне ставят некоторую патологию беременности. И, ну, она такая, вот здесь как бы может что-то произойти нехорошее, а может и не произойти. И я тут понимаю, что все, в принципе, в руках Божьих. И я задумалась, а что я делаю? Что я делаю? Я убиваю себя, ребенка. Зачем я стрессую? Зачем я вот это вот чувствую раздражение? Ну, то есть, опять же, вот это вот раздражаюсь. Зачем я трачу время на других? Почему я не думаю о себе, о будущем, ребенке также? И что мне остается вот в моей ситуации? Остается только принять, уповать на Бога, признать бессилие, собственно. И я, собственно, это и сделала. Понятно, что на Бога надейся сам не плашай, я просто беру себя в руки, следую рекомендациям врачей, я делаю то, что анализирую, опять же, с умом принимаю какие-то решения. Но я уже не думаю о других. Я думаю о себе. И, собственно, сейчас я чувствую, что я чувствую спокойствие, умиротворенность. Я деятельна. Я не раздражена ничем. Я просто сосредоточилась на себе. Ну, естественно, я не забываю о других, я не забываю о муже, о детях. И я вот поняла, что даже та же вот там свекровь и отношения с ней, вот, вот они приехали. И мне как-то спокойно, то есть я чувствую абсолютное принятие, я не раздражаюсь. Пусть ее что-то там раздражает, я не участвую в этом, вот так. Я думаю о себе. Мне неприятен разговор, я ушла, все, я думаю о себе. Поэтому, ну, собственно, вот я считаю, что первый шаг я практически прошла. Конечно, у меня еще существует страх, какой-то страх остался, вот, да, за будущее и прочее. Но я стараюсь это как бы отпускать и все равно настраивать себя только на положительное, потому что когда мы настраиваемся на положительное, то Бог, наверное, тоже это видит, и ну, он решает так, как он решает. И, в общем, я признала свое бессилие. Ну, наверное, все, что вот я хотела сказать. Спасибо. Вопрос, как отпустить контроль? Да, это, собственно, первое, что я сделала, да? То есть, если я прочитывала там смс-сообщение, а что мой муж, а сколько он разговаривает там с мамой, а как он это, а куда же? Вот сейчас меня это не интересует. Как отпустить? Ну, наверное, подумать о том, что от того, что ты все время это контролируешь, от того, что ты куда-то лезешь, от того, что ты постоянно что-то пытаешься выяснить, я думаю, это приносит тебе только вред. Я задумалась об этом, потому что я начинаю анализировать эти, что, а он что сказал, а она что сказала. И я себе забиваю голову настолько, что ну, себя просто загоняю в какой-то тупик, опять загоняю себя на дно, в общем сказать, в старые мехи, как в библейском писании. Зачем я это делаю? То есть, что мне это даст? Я все равно никак не смогу повлиять на мужа там или на свекровь, чтобы они там не общались или общались. Они будут так, как им нужно. Я просто отпускаю это. Я отпускаю эту ситуацию, потому что мне это не надо. Ну, как-то вот так вот думаю, прежде всего, опять же, о себе, что мне не нужны лишние негативные переживания и мысли. Вот. И мне от этого легче. У меня все, я закончила. Спасибо. Спасибо.
Спасибо большое, Светлана, за высказывание. Может быть, кто-нибудь еще хочет выговориться? Если да, то микрофон свободен. Ладно, тогда спасибо всем тем, кто говорил сегодня, большое за высказывание. Это было очень полезно и очень ценно. Давайте зачитаем 12 обещаний кода, которые напоминают нам о том, чего мы можем достичь в процессе работы по шагам. 12 обещаний анонимных созависимых. Я могу ожидать чудесных изменений в своей жизни, работая по программе анонимных созависимых, по мере того, как я предпринимаю честные усилия работать по 12 шагам и следовать 12 традициям. Я сейчас их отправлю в диалог. Может быть, кто-нибудь захочет их зачитать.
Друзья, я предлагаю «Надежда выздоравливает созависимости» каждому, кто здесь присутствует, взять по одному обещанию, чтобы закрепить первую традицию единства, чтобы почувствовать это. Давайте как-нибудь. Первая у нас была Ирина, второе, кто хочет зачитать?
Можно я, Татьяна, созависимая?
Да, берите голосом по очереди, читайте.
Я больше не контролируемый. я больше не контролирую моими страхами. Я преодолеваю свои страхи и действую с мужеством, добропорядочностью и чувством собственного достоинства.
Я познаю свою свободу, Светлана Федоровна.
А независимая. Я освобождаюсь от беспокойства, вины и сожаления о своем прошлом и настоящем. Я достаточно сознателен, чтобы не повторять прежние модели поведения. Спасибо.
Я самозависимая. Я познаю новую любовь и принятие себя и других людей. Я чувствую себя по-настоящему достойным любви, любящим и любимым. Спасибо.
Эльнара, созависимая. Я учусь воспринимать себя как равного другим людям. Все мои новые обновленные взаимоотношения построены на равных с моими партнерами.
Наталья, созависимая. Я способен развивать и поддерживать здоровые и полные любви взаимоотношения. Необходимость контролировать и манипулировать другими исчезнет по мере того, как я научусь доверять людям, достойным доверия.
Денис, созависимый. Я узнаю, что у меня есть возможность возместить ущерб ближним, стать более любящим, душевно близким и готовым прийти на помощь. У меня есть выбор общаться со своей семьей таким образом, что это было безопасно для меня и уважительно по отношению к ним.
Ирина Созависимая. Девятый. Я признаю, что я уникальное и драгоценное творение.
Мне больше не надо полагаться исключительно на других, чтобы обеспечить ощущение собственной ценности. Надежда выздоравливает от созависимости.
Ирина созависимая. Я доверяю руководству, которое я получаю от высшей силы, и прихожу к вере в свои собственные способности.
Я постепенно начинаю переживать опыт душевного спокойствия, силы и духовного роста в своей повседневной жизни. Спасибо большое всем за спикерское, спасибо за единство. Очень здорово и тепло. Спасибо.